говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» час Людмилы Штерн. Бывшая ленинградка, живущая теперь в Бостоне, рассказывает истории из своей жизни. Впервые в эфире 1 мая 97 года. Наш сегодняшний выпуск посвящен творчеству писательницы Людмилы Штерн. 30 апреля у нее день рождения. На этот раз круглая дата. Мы назвали нашу передачу «Час Людмилы Штерн». Немного биографии. 38 лет своей жизни Людмила Яковлевна прожила в Ленинграде с перерывом в 3 года. С 41 по 44 год, когда она была эвакуирована с интернатом Союза писателей в Пермь. В 44-м ее семья вернулась в Ленинград. В конце 50-х она закончила горный институт. В конце 60-х стала кандидатом геолого-минералогических наук. Заниматься литературным трудом Людмила Штерн начала в студенческие годы, но в Советском Союзе тех лет ее проза опубликована быть не могла. В редакциях журналов ее рукописи возвращали с такими примерно словами. Прочли, очень смеялись. Мы знаем, что рассказы хорошие, и вы знаете, что рассказы хорошие. Мы знаем, что их напечатать нельзя, и вы знаете, что напечатать их нельзя. Так что давайте вместе посмеемся и забирайте их домой. В 1975 году писательница эмигрировала и живет в Бостоне. Она автор двух книг «По месту жительства» и «Под знаком четырех». В нашей передаче известный рассказчик Людмила Штерн расскажет, как принято говорить, о времени и о себе.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодняшняя программа названа «Час Людмилы Штерн» и приурочена к юбилею писательницы. Монолог Людмилы Яковлевны о себе записала и подготовила для нашего радио Ирина Муравьева.
Мне действительно невероятно повезло, во-первых, с родителями, которые оказались людьми необычайно интересными, яркими, блестящими и чрезвычайно разными. Сейчас принято делить интеллигенцию на физиков и лириков. Тогда не было такого деления, потому что как-то физики еще были малоизвестны в моем раннем детстве, соответственно, и нам малоизвестны. Поэтому деление происходило по шкале артистизм и наука. Папа был представитель науки, папа был юрист и доктор наук, и профессор трудового права. И, кроме того, был страстный, это было его хобби, он был страстный любитель и знаток истории русского военного костюма. и истории царской семьи. А мама как раз представляла собой артистическую часть жизни. Она была сперва киноактрисой, была такой суперстар, советский Глория Свенсон в 20-е годы. Потом она играла в театре, потом она была переводчицей. Тем самым у папы бывали ученые в гостях, у мамы по ночам после спектаклей собиралась богемная толпа актеров. А я пожала плоды этой замечательной комбинации. Я помню, что в нашем доме часто бывали близкие друзья, как, например, Иосиф Абгарович Арбели, в то время директор Эрмитажа, и его жена Антонина Николаевна Изаргина, просторечие Тотя. И мне повезло безумно, потому что Арбели желали давать, естественно, своему сыну самое блестящее образование, и примкнувший к ним Шипилов, то есть я. Меня брали в Эрмитаж по четвергам, когда музей был закрыт для посетителей. Мы могли сидеть в любом кресле и под любой картиной, и трогать любые вещи почти. И иногда нас Иосиф Абгарович брал в золотую кладовую. Однажды он открыл ключом немыслимой красоты бокс, в котором находился знаменитый золотой скифский гребень, который воспроизводится во всех учебниках истории и во всех книгах об Эрмитаже и о древнем скифском искусстве. И я всадила этот гребень в свою косу, и минуты полторы вот поцарила вместе с ним. С миром книг меня познакомил Лев Львович Раков. Это был человек необычайной красоты и необычайного обаяния, и блестящий ученый. Он был знаменит тем, он, во всяком случае, себя представлял друзьям, как Александр Фунт, который сидел при трех режимах. При всех режимах. Первый раз его посадили за то, что он был основателем музея обороны Ленинграда, одного из самых драматических и интересных музеев, советских музеев. Так его посадили во время Попковского дела, 47-й год, за то, что он якобы под видом сохранения оружия, которое использовалось ленинградцами во время блокады, собирал оружие для противопоставления Ленинграда Москве. Еще раз он был посажен, когда приехала жена Черчилля, и его прикомандировали встречать ее и показывать ей город, поскольку он был эрудит и знаток нескольких языков. И когда она улетела домой и приземлилась в Лондоне, и была пресс-конференция, она сказала, что она подарила господину Ракову серую папаху каракулевую, которая очень ему шла. И она должна сказать, что если бы все коммунисты были такие, как мистер Раков, то Англия и остальной свободный мир не боялись бы коммунизма. Но, естественно, это было достаточно, чтобы Лев Львович сел снова. После последнего своего освобождения он был назначен директором публичной библиотеки. И я уже его помню именно в этом качестве. Но я помню его возвращение, которое столь драматично, что я просто никогда не забуду, сколько буду жить. Раздался однажды телефонный звонок, и позвонила его жена Марина Сергеевна, которая сама только что вернулась из ссылки, из Кокчетава. Это был 56-й год, 3 года после смерти Сталина, уже массами возвращались репрессированные домой. И я помню, что она сказала: «Люда, мама, папа дома?» И я помню, что я отошла от телефона и говорю: «У Марины Сергеевны такой звенящий голос, наверное, вернулся Лев Львович». И мама подошла к телефону, я услышала ахи-охи, вздохи. После этого мама умчалась. Оказалось, что они с Мариной Сергеевной помчались по комиссионкам покупать ему какую-то одежду, потому что Лев Львович был славен и известен как человек чрезвычайно элегантный в свое время. Они купили ему костюм, и туфли, и носки, и рубашку, и галстук, и подтяжки, и ремень, и даже платочек в нагрудный карман. И достали где-то одеколон. В общем, по-моему, месячная зарплата моего папы и какие-то деньги, которые были у Марины Сергеевны, были истрачены именно на это. Более того, мы обратились с просьбой к нашим соседям. Мы, естественно, жили в коммуналке, как все нормальные советские люди в то время. И просили их ванной в этот вечер не стирать и не мочить белье. Мы надеялись, что Лев Львович примет ванну. Надо было затопить ванную колонку деревянную. И вот в 5 часов раздался звонок. Мы бросились открывать двери. Марина Сергеевна с Лев Львовичем вошли. Он был в страшном телогрейке, в сапогах каких-то рваных, кирзовых. У него через всю щеку был шрам. А мы его помнили человеком необычайной красоты и элегантности. Потом мне шепотом сказали, что он пытался покончить с собой неудачно, и у него какой-то ножевой или бритвенный шрам был. Он не подал нам руки. Он сказал: «Я так грязен и омерзителен, что я не могу поздороваться с вами». И они прошли в ванну, где булька не раздавалась в течение часа, и иногда его крики «Блаженство рая!». Вышел он из ванны элегантный, во всей купленной в тот же день одежде, сел за стол. Папа налил ему рюмку водки, наша няня внесла борщ и кипящую такую сковороду с кипящими котлетами. И я помню, как папа так облокотился на стол и сказал: «Ну, Лев Львович, рассказывайте». И Лев Львович выпил рюмку водки, молча минуту посидел, потом вдруг уронил голову на руки и страшно зарыдал. У меня вот до сих пор мороз по коже, когда я вспоминаю этот... Это даже не плач, это рыдание этого взрослого человека, у которого это была, по-моему, третья посадка общей суммой 12 лет или 13. А потом он был директором публичной библиотеки, потом он стал писать пьесы для театра комедии. И, ну, вот умер он, слава богу, своей смертью, но я его очень хорошо запомнила, как человека, часто бывавшего в нашем доме.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» передача «Час Людмилы Штерн».
У нас был Борис Михайлович Эхенбаум, который очень дружил с родителями. Я помню, когда я была в 8 классе, он сказал: «Вы что сейчас проходите?» Я сказала, или в 9-м, это был в 9-м классе, я сказала: «Анну Каренину». Он говорит: «Господи, как бы я хотел написать сочинение по Анне Каренине». И я говорю: «Нам как раз задано на дом». И он написал образ Анны или поведение Анны, что-то такое. Поверите или нет, он получил 3. Было написано внизу, что он не учел, что-то не досмотрел, что-то не понял. И он был чрезвычайно обижен и сказал, что он с советским образованием больше не хочет иметь ничего общего. Но я все это говорю не для того, чтобы хвастаться нашими знакомствами, потому что моей заслуги тут нет абсолютно никакой. Но начиная с самого рождения, и вот с войны, когда мы были отправлены в детский сад, в интернат Союзом писателей ленинградским в Молотов, и туда же был отправлен Мариинский театр Кировский и хореографическое училище, где всех нас поселили в одной администрации города Молотова, бывшая Пермь, выделила нам гостиницу, которая называлась «Семиэтажка», самое высокое здание в городе на улице Карла Маркса. И мы там все поселились, по 8, 9, 10 человек в одном номере. Естественно, на полу, на нарах, там строили деревянные палати, чтобы можно было 3 таких крупных организации расселить. А напротив, в местном театре начались самые длинные в истории Мариинского театра 4-летние гастроли. В парке был этот театр, красный, кирпичный. Детей эвакуированных, поскольку не было детских садов и неизвестно было, что с ними делать, запускали туда бесплатно. Каждое утро к 9 часам мы приходили в Мариинский театр. Сторож Горгоныч с метлой нас встречал, выметая последнюю грязь из фойе. «Садитесь», — говорил, — «услышу слово, вымету метлой, чтобы были как мыши». Я очень образована в музыкальном смысле. Я Евгения Онегина слушала и смотрела, я думаю, что 70 раз. «Пиковую даму» 60 раз. «Тщетную предосторожность» с Вячеславой тоже 40 раз. «Лебединое озеро» немыслимое количество раз, просто знала наизусть каждое движение. Надо сказать, что с Евгением Онегиным была трагедия, потому что я была очень труслива, и когда они выходили с Ленским стреляться, то я чудовищно боялась, выскакивала из ложи, пряталась в уборной, потому что там не было слышно выстрела. И когда я возвращалась обратно, я приоткрывала дверь ложи, у нас была постоянная ложа с моей подругой Наташей, которая сейчас живет в городе Портленд в штате Мейн, которая более отважная, чем я, хотя она 2 года моложе, ей было 3,5 года тогда. И я спрашивала: «Наташка, помирились?» И она горестно качала головой: «Не-а». Я думала: «Может, завтра? Наташка, как думаешь, завтра?» Ну вот так вот прошло так много лет, они до сих пор не помирились, Ленский с Онегиным. Я хорошо помню последний акт «Пиковой дамы». К сожалению, очень бедный был реквизит, и не было никаких световых эффектов. Поэтому, когда Герман дежурил, и к нему является «Пиковая дама», то в Мариинском театре в Перми являлась просто такая плохо одетая старушка. Германа пел «Мигай» Сергей Иванович, и он очень пугался, и он отступал, прикрыв глаза рукой. И режиссер на репетиции говорил в такой рупор: «Сергей Иванович, пожалуйста, осторожней, диван может порваться». Сергей Иванович, тем не менее, рушился на диван, пружины прорывали бархатную старую обивку, стол пыли, и пиковая дама кричала: «Ненормальные тебя предупреждали!» Надо сказать, что когда кончилась война, все вернулись в Ленинград, некоторые балерины по каким-то своим личным причинам, у кого была разбомблена квартира в Ленинграде, у кого все погибли, и эта память была так горька, что не хотели возвращаться в Ленинград. Но несколько балерин остались в Перми. И надо сказать, что поэтому Пермская балетная школа, Пермское хореографическое училище, сейчас на третьем месте, уже сейчас, 50 лет спустя после войны, после Ленинграда и Москвы, очень-очень сильная школа.
Это был монолог Людмилы Штерн. Его записала для нашей программы Ирина Муравьева, главный редактор газеты «Бостонское время». В этой газете был напечатан один из лучших рассказов Людмилы Штерн «Это неаполитанская внешность», посвященный ее дружбе с Сергеем Довлатовым. Рассказ этот звучал на наших волнах 2 года назад в программе, посвященной выходу 100-го номера газеты. Предлагаем вашему вниманию нашу запись.
Я познакомилась осенью 1967 года, точнее 15 ноября, на дне рождения Марины Ефимовой. Жили они тогда с Игорем на Разъезжей в доме 13. Обычно в этот день в их коммуналке собиралось около 50 человек, поэты, писатели, художники, в большинстве непечатаемые и невыставляемые, однокашники Марины и Игоря по политехническому институту, а также школьные или соседские приятели вроде меня. Накануне я позвонила Марине с обычными вопросами. Что подарить, что надеть, кто приглашен? На третий вопрос Марина ответила, что будут все как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен. Например. Например, Сергей Довлатов. Знакомы с ним? Первый раз слышу. Чем занимается? Начинающий прозаик. Способный человек? По-моему, очень. Как выглядит? «Придешь, увидишь», – засмеялась Марина и повесила трубку. На Маринин праздник я пришла не одна, а с Эльжбетой Мыслинской, коллегой из Польши, которую мне поручили в университете развлекать в порядке общественной нагрузки. Мы опоздали на час, вечеринка была в разгаре. Народ толпился в кухне и коридоре, ефимовским соседям полагаются медали за терпимость. Когда мы пришли, стол с яствами уже был придвинут к стене, сигаретный дым застилал глаза – под стенами аргентинского танго, даже в молодости мы были старомодны, в центре покачивалось несколько пар. Я не сразу заметила новое жемчужное зерно, но когда заметила, не могла отвести от него глаз. Он полусидел одним боком на письменном столе и разговаривал с Володей Рамзиным. На вид ему было лет 25, оказалось, что 26, и он был невероятно хорош собой. Брюнет с очень короткой стрижкой, крупными правильными чертами лица и трагическими восточными глазами. На нем были вельветовые брюки, клетчатая рубаха и рыжий потертый пиджак. О, Господи! Где же я видела эту неаполитанскую наружность? Такую внешность забыть невозможно. Он встал, оказавшись на голову выше всех гостей, похлопал себя по карманам, извлек пачку смертоносных сигарет «Прима» и чиркнул спичкой, лелея огонь в самодельной лодочке из ладоней. И я вспомнила. Несколько лет назад, весна, залитый солнцем Невский проспект, толпа сплошной рекой, текущая мимо пассажа, тающие сосульки, с крыш за воротник капают первые капли, смуглые мальчишки протягивают веточки мимозы. Близится 8 марта. Внезапно в толпе образуется вакуум, и в нем я вижу огромного роста молодого человека с девушкой. оба в коричневых пальто нараспашку, оба брюнеты, черноглазые, чернобровы, румяны, ослепительно хороши собой. Они неторопливо шествуют, держать за руки, непринужденные, раскованные, заняты исключительно друг другом. Они знают, что ими любуются, но как бы никого вокруг не замечают, отделенные от остального мира магнитным полем своего совершенства. Они – хозяева жизни. И кажется, что этот первый весенний день принадлежит только им, только для них светит солнце, и только им протягивают мальчишки веточки мимозы. Если мы захотим похвастаться перед инопланетянами совершенством Homo sapiens, мы должны послать в космос именно эту пару, подумала я. Ну уж если не в космос, так в Голливуд. Черт знает, как хороши. Они прошли мимо, и я смотрела им вслед, пока они не скрылись из виду. Сперва она, а его стриженный круглый затылок был виден даже у Анечкина моста. «По-моему, я не знаком ни с одной из вас», — сказал Сережа, протягивая руку сперва Эльжбете, потом мне. «Довлатов моя фамилия». «Я тоже назвалась». «Что вы пишете, Люда Штерн? Стихи или прозу?» В тот период жизни, как, впрочем, и во все последующие, человечество в глазах Довлатова делилось на тех, кто пишет, и остальных. «Ничего не пишу. Я инженер-геолог и занимаюсь слабыми грунтами. Точнее, глинами. А Эльжбета – специалист по скальным породам». «И где же вы этими глинами занимаетесь?» «В Ленинградском университете». «Как же, знаю. Я там бывал. Меня выгнали с третьего курса филфака». «За что выгнали?» «Точно не помню, но наверняка не за глины». «Как странно, что вы ничего не пишете. У вас обеих довольно интеллигентные лица». «Ну, извините». «Нет, серьезно, при чем тут глина? Это же просто грязь. Допустим, я пьяный свалился в канаву и вымазал брюки в том, что вы называете глиной. Затем они высыхают, и я стряхиваю эту глину рукой или щеткой. На химчистку, как правило, нет денег. А что вы с глиной делаете?» В тот период в моей жизни я училась в аспирантуре геологического факультета, писала диссертацию на тему «Состав, микроструктура и свойства глинистых пород», и именно это занятие считала самым значительным в жизни. От человека с такой неаполитанской наружностью неудивительно ожидать подобную пошлость, отчеканила я и увлекла Эльжбету к другим гостям. Но она заныла, что устала, плохо понимает по-русски, потерялась в чужой компании и хочет домой в гостиницу. Пришлось проводить ее до пяти углов и посадить в троллейбус.
На волнах радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете рассказ Людмилы Штерн «Это неаполитанская наружность». Как и другие звучащие сегодня произведения, рассказ напечатан в газете «Бостонское время». Выходу сотого номера газеты и посвящена наша передача. Звучит любимый довлатовский Чарли Паркер.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что
такой гигант с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» час Людмилы Штерн. Бывшая ленинградка, живущая теперь в Бостоне, рассказывает истории из своей жизни. Впервые в эфире 1 мая 97 года. На волнах радио «Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Мы продолжаем передачу, посвященную выходу 100-го номера русской газеты «Бостонское время», которую редактирует прозаик Ирина Муравьева. «Бостонское время» – единственная полностью литературная газета в нашей эмиграции. Звучит Чарли Паркер, любимый исполнитель Сергея Довлатова. Рассказ о знакомстве с Довлатовым читает автор Людмила Штерн.
Когда я снова позвонила в Ефимовскую квартиру, дверь мне открыл Толя Найман. «Молодец, что вернулась. Тут Довлатов тебя разыскивает. Он утверждает, что тебя обидел». Увидев меня, Сережа закричал на всю комнату. «Как вы могли уйти, не выслушав моих извинений? Я терпеть не могу производить плохое впечатление». «Но вы тоже хороши, с такой неаполитанской наружностью. Я ненавижу, когда комментируют мою наружность». А те, кто ею восхищаются, раз и навсегда становятся моими врагами. Кто это, скажите на милость, восхищается вашей наружностью? Обидеть Люда меня легко. Понять меня невозможно. Кажется, вы собирались извиниться, или я ослышалась? Прошу прощения за непочтение глинам, как представителям слабых грунтов. Я искуплю это почтительностью к вам, как представителю слабого пола. О, Господи, чего это меня сегодня заносит? Только сегодня? Не грубите. Скажите лучше, вы замужем? Очень даже. И где же ваш муж? В командировке в Красноярске. А вы женаты? Еще как. И не раз. И где же ваша жена? Первая понятия не имею. А вторая дома. Ей не с кем ребенка оставить. Значит, это я вас женой видела на Невском несколько лет назад. Стриженная под мальчика. Очень красивая. С веселым и дерзким взглядом. Это была Осетрина, моя первая жена. Теперь я женат на Лене. Она еще красивей, с загадочным древним ликом, как сказала бы Ахматова. А кто вас сегодня провожает домой? Пока не знаю. Тогда на это претендую я. Постараюсь не напиться и произвести впечатление приличного человека. Мы вышли от Ефимовых около 2 часов ночи. Было холодно и ветрено. Моросил дождь. Ни автобусы, ни троллейбусы уже не ходили. Такси в поле зрения не попадались. Довлатов поднял воротник и глубоко засунул руки в карманы. Мы молча пересекли Загородный и пошли по улице Рубинштейна. «Оцените мое джентльменство», — сказал Сережа, показывая на дом 23. «Я здесь живу. Мог бы через 5 минут лежать в постели». «Вы сами вызвались. Я вовсе не просила меня провожать», — вспылила я. В этот момент около нас остановилось такси. Пассажирка и шофер долго пререкались по поводу платы и сдачи. Сережа снаружи нетерпеливо дернул дверцу. «Девушка, не беспокойтесь, я заплачу ваш счет. Выходите поскорее, а то моя дама промочила ноги». Обрадованная девица выпорхнула из машины, и шофер почтительно пробормотал. «Во дает». Я назвала адрес, и мы помчались сперва по пустынному Невскому, потом по улице Гоголя. «Скажите, Люда, возле вашего дома есть лужа?» — спросил Довлатов, когда мы выехали на Исаакиевскую площадь. «Не помню. А зачем лужа?» «Очень важная деталь. Если есть лужа, я выскакиваю из машины первой, снимаю пальто и небрежно бросаю его в лужу, и вы проходите по нему, как по ковру. Помните в «Беспреданнице»? Этот жест входит в программу обольщения и действует безотказно. Проверял сотни раз». «Сколько же у вас пальто?» «Одно. Но ему ничего не сделается. Смотрите, какая царская подкладка. Нейлон под горностай. Только не вздумайте говорить, что это дешевый трюк. Будто я сам не знаю». У моего подъезда лужи не оказалось. Сережа расплатился с таксистом, и мы очутились в абсолютно безлюдном переулке Пирогова. Переулок наш, хоть и кажется невзрачным, таит один секрет. А именно, он тупик. По-моему, единственный в Петербурге. Он упирается в стену задних строений Суповского дворца, и если знать, в какую нырнуть калитку, окажешься в закрытом и незаметном с улицы дворцовом саду. Желая продемонстрировать Довлатову, что сфера моих интересов не ограничивается глиной, я рассказала ему, вернее, воссоздала до мельчайших подробностей картину убийства Распутина, которое произошло здесь 16 декабря 16 года. Я с удовольствием произносила: «И вот из этих самых дверей выбежал князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон, в то время студент Оксфорда, а здесь стоял член Государственной Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич, а тут...» Тут Довлатов перебил меня и, не в силах вынести мою образованность, рассказал содержание романа «Голубой отель». Счет сравнялся 1-1. Заговорили о поэзии. Я двинула вперед тяжелую артиллерию, декламируя наизусть Блока, Гумилева, Ахматову, Мандельштама. Боже, какая была память! Сережа вежливо молчал, но как только я на секунду замолкла, чтобы перевести дух, он занял площадку и рассказал две короткие новеллы. В тот же вечер, придя домой, я записала их почти дословно в свой дневник и поэтому уверена в точности пересказа. Но до сих пор понятия не имею, есть ли в них доля правды или они целиком плод довлатовской фантазии. Новелла первая. Знаете ли вы о странной дружбе Фолкнера и Эйнштейна? В самом деле, что могло быть общего у великого прозаика, южанина, сына плантатора из штата Миссисипи, с великим физиком-теоретиком, немецким евреем из Принстона? Над этой загадкой бились многие, но безрезультатно. Оба гиганта ревниво охраняли свое прайвеси. Было лишь известно, что они видятся несколько раз в году, всегда без свидетелей, наедине. Тайну их отношений удалось разгадать одному ушлому репортеру. Однажды разведка ему донесла, что Эйнштейн собирается к Фолкнеру в гости. Путешествие ученого на старом «Шевроле» заняло несколько дней. В день приезда Эйнштейна репортер прикинулся водопроводчиком, проверяющим в фолкнеровском доме трубы. Он что-то там намеренно испортил или отвинтил и принялся это чинить. Раздался звонок. Фолкнер, опередив прислугу, бросился открывать дверь. За окном бушевала гроза. На пороге стоял дрожащий от холода Эйнштейн в насквозь промокшем плаще. Непонятно, правда, почему промокший, ведь он же подрулил к фолкнеровскому дому на автомобиле, подумала я тогда. У него не было с собой никаких вещей, только скрипка в потертом футляре. Гении молча обменялись рукопожатием. Фолкнер помог снять, стряхнул и повесил на вешалку эйнштейновский плащ, после чего они последовали к хозяину в кабинет. Через минуту репортер услышал звуки настраиваемой скрипки. И вот раздалась соната Моцарта для скрипки и фортепиано. Писатель и ученый играли с упоением. Но в их исполнении не было ни грации, ни величия, ни радости, ни вдохновения. Оба спотыкались, фальшивили, пропускали ноты. Через час эта мука закончилась. Служанка внесла в кабинет поднос с чаем и вазочку с печеньем. А еще через полчаса Фолкнер помог Эйнштейну надеть еще не просохший плащ, и старик Альберт отчалил через всю Америку домой в Принстон. Новелла вторая. А знаете, почему Фолкнер вообще стал писателем? Чисто случайно. Просто из ревности или из зависти, что ли. А дело было так. В начале 20-х годов Фолкнер и Шервуд Андерсон жили в одном городке. Они каждый вечер встречались в баре, выпивали, болтали, но даже фамилии друг друга не знали. А уж тем более, кто чем занимается. Впрочем, Фолкнер ничем особенным и не занимался. Как-то он приходит в бар, а Шервуда нет. Нет ни на второй, ни на третий день, нет его неделю. Фолкнер спрашивает у бармена, не знает ли он, куда дружок его подевался. Бармен говорит, черт его знает, пойди к нему домой, да и узнай. И сказал Фолкнеру адрес. Приходит Фолкнер к этому дому и слышит стук пишущей машинки. Окно было открыто. Фолкнер подошел, облокотился на подоконник и заглянул в комнату. Его приятель печатает, ничего вокруг не замечая. «Что это ты делаешь?» — спросил Фолкнер. «Рассказ сочиняю», — отвечает Андерсон. «Пока не кончу, не выйду из дому». «Ну, извини», — говорит Фолкнер, — «не буду тебе мешать». Прошло дней 10. Шервуд Андерсон закончил свой рассказ и пришел в бар. А Фолкнера нет. Нет его ни на другой, ни на третий день. «Не знаешь ли, куда дружок мой подевался?» — спрашивает он у бармена. «Пойди да и узнай. Он живет за углом, второй дом налево». Андерсон подошел к дому, позвонил. Фолкнер приоткрыл дверь и говорит. «Извини, я занят. Не могу уделить тебе ни минуты». «А что ты делаешь?» «Роман пишу». «А ты что ж думаешь, только ты один писатель?» Так появился первый роман Фолкнера «Солдатская награда». И, не переводя дух, Довлатов рассказал мне содержание этого романа. Когда мы снова подошли к моему подъезду, было 5:00 утра. «Не уходите», — сказал Сережа. «Давайте вместе проведем остаток вечера. Я только должен сделать несколько звонков». И он стал оглядываться в поисках телефона-автомата. «Ну нет, какие могут быть звонки, Сережа? Скоро утро». «Когда я хочу разговаривать с друзьями, время суток не имеет значения», — сказал Довлатов заметно мрачнее. «Так вы едете со мной или нет?» «Сегодня я никуда больше не еду. Сегодня я иду спать». «Вы серьезно?» «Абсолютно. Сегодняшний вечер кончился без остатка». «Добрых снов!» Он развернулся и, не прощаясь, пошел прочь, огромный, как скала. «Подождите, Сережа, у вас есть клочок бумаги записать мой телефон?» «Ваш телефон?» Сережа остановился и смерил меня тяжелым взглядом. «Зачем, скажите на милость, мне ваш телефон?» «И правда, зачем?» Я умудрилась рассмеяться и войти в свой подъезд с величественно поднятой головой. Довлатов задел меня за живое. «Смотрите, какая цаца! Зачем мне ваш телефон? Конечно, красавец, импозантен, остерный язык, весь прямо соткан из литературы, блестящий рассказчик. Но гонор, но самомнение...» «Ну, Довлатов, погоди. Если еще тебя увижу, даже не узнаю или не замечу. Пройду и не поздороваюсь». Наутро я позвонила Ефимовым поблагодарить за вчерашний вечер. «Бал на редкость удался, Мариша», — пела я в трубку. «Еда была отменная, никто не напился, не поругался. Я замечательно провела время». «Как тебе понравился Довлатов?» «Кто-кто?» «Людон, не притворяйся. Сережа позвонил нам чуть свет. Рассказал, что вы до 5 утра гуляли, что он распушил павлиний хвост и тебя очаровал. Признался, что исчерпал все знания по американской литературе». «А что он еще говорил?» «Спрашивал про твою семью и обрадовался, что твою дочь зовут Катя, потому что его дочка тоже Катя. И еще сказал, что хотел приехать к нам с тобой, доесть, допить и договорить. А ты отказалась. Жаловался на твой упрямый несговорчивый характер и попросил твой телефон. Я, конечно, дала. Надеюсь, ты не возражаешь?»
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушаете рассказ Людмилы Штерн «Это неаполитанская наружность». Читает автор.
Сережа позвонил через месяц и застенчиво, чуть ли не смущенно пригласил нас с мужем в Дом писателей на свое первое публичное чтение. Помню, что приглашение сопровождалось бесчисленными оговорками, как то «Если в этот вечер вам совершенно нечего делать, если это не нарушит привычного уклада вашей жизни, если вам не отвратителен союз писателей, если не страшитесь потерять 2 часа». Помню, что чтение происходило не в белом зале и не в гостиных, а в каком-то небольшом помещении на первом этаже под эгидой секции молодых прозаиков. Председательствовал Давид Яковлевич Дар. «Сегодня я хочу представить вам Сергея Довлатова», — сказал Дар, раскуривая трубку. В душную комнату поплыл голубой запах капитанского табака. Довлатов — мастер короткой формы. Он пишет уже несколько лет, но пока нигде не печатался, и это его первое публичное выступление. Подозреваю, что он очень волнуется. Поэтому я прошу вас сидеть тихо, не курить, в зале раздались смешки и аплодисменты, и не прерывать чтение остроумными репликами. Начинайте, Сергей. Сережа открыл папку и перевернул несколько страниц. Сидя в первом ряду, я с удивлением заметила, как сильно дрожат у него руки. Я прочту вам несколько рассказов из моего военного прошлого. Я 3 года служил на севере, сказал он. Не помню всего, что он читал, но общее впечатление строгой точной прозы, без базарного шика, без жульнических метафор, без деревенских оборотов а-ля Рюс, я помню прекрасно. А один рассказ «Чирков и Берендеев» до сих пор знаю почти наизусть. Он был такой смешной, что Сережин голос тонул в шквале смеха. После чтения Довлатова окружили в коридоре тесным кольцом, и я не сразу добралась с поздравлениями. А добравшись, попросила, если можно, почитать другие его рассказы. «Да-да, конечно, я ужасно рад, сейчас принесу!» Он развернулся, огромный, как Петр I, и ринулся в зал, опрокинув на ходу стоящий в проходе стул. От его надменности и высокомерия не осталось и следа. «Боже, какой чувствительный!» — подумала я. В этот момент Сережа появился со своей папкой. «Вот, пожалуйста, только не порвите и не потеряйте!» «Буду обращаться с исключительной осторожностью», — засмеялась я. «Обращаться с исключительной осторожностью» была цитата из популярной тогда книжки «Физики шутят». В этой книжке остроумно расшифровывались клише из научных статей. Например, фраза «слегка повреждены в ходе эксперимента» означала, что прибор уронили на пол и вдребезги разбили. А «обращались с исключительной осторожностью» означало, что прибор не уронили на каменный пол и не потеряли от него жизненно важные винтики. Довлатов, вероятно, этой книжки не читал, да и вообще в этот момент чувство юмора его оставило. «Почему вы смеетесь?» — он вперился в меня тяжелым взглядом. «Что-нибудь не так?» «О, Господи! Все так! Буду беречь, как зеницу ока!» «Когда вам позвонить?» «Через неделю». «Ну нет, я позвоню вам завтра. Вы, может быть, не догадываетесь, но я не могу нормально существовать, пока не услышу вашего мнения». «Моего мнения? Бог с вами, Сережа! Я же не Белинский, не Добролюбов. Какое значение может иметь мое мнение?» «Вы, очевидно, не представляете себе, что литература, точнее, мои рассказы, это единственное, что имеет для меня в жизни значение. Меня совершенно ничто и никто больше не интересует». «А женщины?» — хотела я спросить, но не решилась. «Вы подумали сейчас, и зачем он мне голову морочит?» — ответил на мои мысли Довлатов и очень торжественно сказал. «Я хочу, чтобы вы знали. Я, кроме литературы, ни на что больше не способен. Ни на политические выступления, ни на любовь, ни на дружбу. От меня ушла одна жена, и наверняка скоро уйдет другая. Я требую постоянного утешения, но ничего не даю взамен. Ваше мнение о моих рассказах для меня важно, потому что я почему-то испытываю к вам доверие. Но упаси вас Бог довериться мне. Я ненадежен и труслив, к тому же пьющий». Эта странная тирада в коридоре Дома писателей меня, признаться, озадачила. Согласитесь, мы не каждый день слышим от малознакомых людей подобные откровения. Я видел Довлатова второй раз в жизни, причем в первую встречу он показался мне совершенно другим, самонадеянным, насмешливым, ироничным. Что же он на самом деле за человек? За 23 года дружбы с Сергеем Довлатовым я так и не нашла ответа на этот вопрос. Блистательный, артистичный, остроумный, с безупречным литературным вкусом, он гармонично сочетал в себе несочетаемые черты характера. Он был вспыльчив и терпелив, добр и несправедлив, раним и бесчувственен, деликатен и груб, щедр и подозрителен, неуверен в себе и высокомерен, требователен, злоязык, сентиментален, жесток и великодушен. Для многих он был надежным товарищем, умел быть верным и преданным другом. И в то же время ради изящного укола словесной рапирой мог унизить, оскорбить, причинить боль. Потом всегда страдал, казнился и просил прощения. Бог так много отпустил ему. Пожалуй, единственное, что в нем отсутствовало, это желание и умение быть счастливым.
Слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
«20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? и все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, не скандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки, само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтингах. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».